Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. И сегодня мы будем говорить об образовании. Эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ и детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в гостях Елена Чернышкова. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Елена. Исполнительный директор фонда «Наследие русского зарубежья», член Объединенного совета фонда президентских грантов и попечитель Европейского университета в Санкт-Петербурге. Вот такое у нас сегодня мощное представление, вход в программу.
А вот вы много лет занимаетесь проектами на стыке образования и благотворительности. А вот как это выглядит на практике? Чему вы все это время посвящали свои силы? Поддержке образования, попыткам, не знаю, изменить что-то в образовании, в вузовском, школьном, каком? Как, в чем главная точка встречи вот двух больших областей? Некоммерческий сектор и образование, институты, университеты, школы и так далее.
Да, прямо вот прекрасный вопрос. Спасибо большое, Константин.
Спасибо, я старался.
Я хочу отметить такую вещь, что образовательная система, как вот школьная, так и система высшего образования, ну, более-менее в любой стране, особенно там, где государство очень жестко и так серьезно, так зубодробительно, можно сказать, регламентирует эту система, ее очень сложно менять. Она ригидная, она очень стабильная, и ее расшатать с любыми целями, с плохими или хорошими, на самом деле очень сложно. И вот в этой ситуации частное финансирование, которое поступает от частных фондов, от меценатов, от некоммерческих организаций, как раз является таким ресурсом, за счет которого можно проводить инновационные идеи, инновации в этой сфере и пробовать разные новые модели образования, как бы усовершенствующие существующую систему. А вот если эти модели получаются, если видно, что какой-то проект получает хорошую аудиторию, хорошие результаты, да, то тогда можно уже, не знаю, Министерству просвещения или Министерству образования и науки предлагать этот проект уже для того, чтобы его можно было воплотить в более широком масштабе. То есть получается, с моей точки зрения, так, что благотворительные фонды, особенно те фонды, которые действительно системно финансируют образовательные проекты, они способствуют тому, чтобы новые инновационные проекты реализовывались, пробовались реализоваться, как бы тестировались за счет этих частных денег в образовательной среде, и если эти проекты хорошие результаты приносят, то тогда государство может их подметить. Вот сейчас, например, в сфере дополнительного профессионального образования очень много таких проектов, подметить эти хорошие проекты и забрать себе, как бы для того, чтобы масштабировать на всю страну.
А у нас система в стране насколько ригидна?
Очень.
Очень. А в чем это выражается? Я почему спрашиваю? Потому что ведь бывали и другие мнения, что да, никому нет дела до образования, много последних там десятилетий занималось государство нефтью, а на человеческий капитал образование все внимание как-то по остаточному принципу. И вот только последние буквально месяцы в связи с круто изменившейся мировой ситуацией стали обращать внимание, вот курсы какие-то, задачи, стандарты формулировать так уже не просто на словах, а прямо вот на практике. То есть мы как родители, допустим, детей понимаем, что новые предметы появились, и мы видим, что какие-то большие высокие решения, которые до этого, может быть, обсуждались, сейчас пришли в практику. Там, как пришли, хорошо это или плохо, что в итоге на выходе, как что преподается, это отдельная большая тема. Но вот мы, такое ощущение, по крайней мере, у меня со стороны, что система зашевелилась, причем дошло до самого низового уровня. Но это мой взгляд, возможно, он очень ограничен той колоколинкой, на которой я стою. Как это вы видите?
Ну, я тоже, можно я начну с конца, и ваш взгляд, скорее всего, конечно, обусловлен тем, в какие школы ходят ваши дети, тем районом, в котором вы живете, того города, в котором вы живете, потому что, понятное дело, что московская система образования, она все-таки очень сильно отличается, ну, можно сказать, что и в лучшую сторону, по меньшей мере, с точки зрения того, как эта система принимает инновации, как она способна меняться, насколько она обеспечена ресурсами, насколько она обеспечена кадрами. Вот тоже очень важный момент, насколько она способна, например, платить какие-то нормальные человеческие зарплаты, например, педагогам, ну, действительно, она отличается просто радикально в хорошую сторону от системы буквально Московской области и абсолютного большинства российских городов. Вот, поэтому, да, последние годы, может быть, даже не месяцы, а годы, ну, во-первых, несколько лет назад были приняты образовательные стандарты, всероссийские государственные образовательные стандарты. Это, на самом деле, достаточно передовые стандарты. Там идет речь вот про эти компетенции, межпредметные компетенции, навыки. Там есть подход, который наконец-то уводит эту систему от того, чтобы ребенок просто усваивал какое-то определенное количество знаний, вот от сих до сих, по ним отчитывался и выпускался в большой мир просто с каким-то непонятным объемом этих знаний, которые частично сразу устаревают или уже были устаревшими на входе, частично сразу забываются, и непонятно, с каким результатом вот в голове и в душе этот ребенок, этот молодой человек как бы приходит в мир. И сейчас действительно более компетентный, более профессиональный подход принят в этих стандартах, и в некоторых школах, в некоторых районах, в некоторых городах действительно эти стандарты начинают, ну, как бы всерьез воплощаться. То есть здесь нельзя сказать, что совсем ничего не происходит. Но государственная система, она по определению, вот сложно ее менять, потому что она очень устоявшаяся, очень стабильная, и именно в сфере средней школы, но на самом деле отчасти, я думаю, что в большой степени это можно и к высшей школе применить тоже, проблема основная упирается в то, что качество кадров, качество педагогов, их профессиональные качества, их личностные качества, их понимание, их кругозор, он не соответствует требованиям современного мира.
Вот есть пример, который я часто привожу, я ничего не знаю про Сингапур, слышал в новостях, что очень давно, что одной из составляющих вот того, что связано с сингапурским экономическим чудом, это реформа системы образования, когда педагогическое образование высшее стало суперпрестижным. Оно стало дотироваться, туда поступить стало невозможно, только самые лучшие люди, там, сливки общества могли быть педагогами. То есть это одобряется, это финансируется, это поощряется, и поэтому, когда эти люди пришли в школы, то это дало какие-то очень хорошие плоды. Я этот пример привожу, и, конечно, естественный вопрос возникает, а почему у нас так невозможно? Или возможно, или не происходит? У нас уже разные гости в программе вот на этот вопрос отвечали. Как ответить вы? Это вообще применимо, такая система, к реалиям российским?
Ну, я думаю, что, конечно, применимо. Тут еще кроме Сингапура хочется привести в пример Финляндию. Так. Вот это удивительные примеры двух стран, которые именно всегда в паре в последние, наверное, лет 10-15 упоминаются. Почему? Потому что именно школьники этих стран побеждают в разных рейтингах. Например, есть такой рейтинг, такая система сравнительная, которая называется PISA. Она как раз отслеживает компетенции, навыки и что-то там еще про школьников разных уровней. И вот там интересный момент заключается в том, что российские школьники, они в начальной школе еще на очень хороших, так сказать, результатах, на очень хороших позициях, а потом чем дальше к старшей школе, тем они как все теряют позиции, и получается так, что вот этот миф про то, что у нас великая система школьного образования, которая еще стоит на плечах советской системы и пока еще не разрушилась, он потихонечку вот как-то вот фактами этих рейтингов как бы разрушается, то есть Россия и позиции там в принципе ухудшаются. Ну, правда, наши, так сказать, друзья, партнеры, значит, как их называют, весь западный мир, во многих западных странах там очень плохие тоже результаты у школьников, а там не только, там как раз-таки чем интересна эта система вот оценки PISA, там как раз измеряются не знания, там измеряются способность ребенка усваивать текст, логические какие-то выводы из него делать. То есть, ну вот на самом деле действительно именно то, чего он, именно компетенция, именно понимание, именно способность как бы взаимодействовать с этой информацией и так далее. Так вот, сингапурские и финские дети на хороших очень всегда за последние несколько, вот парочку десятилетий, на очень хороших позициях в этих рейтингах. И когда кто-то, там, скажем, вот у нас есть несколько таких случаев в России, когда меценат собирается построить очень хорошую школу, а вы знаете, что наши с вами меценаты, они же хотят всегда построить самую лучшую в мире школу, они начинают смотреть на международные практики, они непременно там доходят до школы Raffles, которая там самая известная, самая крутая большая школа в Сингапуре как раз-таки с огромным количеством детей, педагогов и с очень хорошими результатами этих ребят, которые поступают по всему миру в лучшие школы мира, и все равно видит финскую модель. Так вот, что интересно для нас с вами, что это абсолютно две разных модели. Там в Финляндии там даже оценки никто не ставит, там первую половину, так сказать, обучения в принципе в школе. Вообще отсутствует, ну, как бы конкуренция, никак не культивируется конкуренция между детьми, не очень высокая дисциплина. То есть там есть особенности системы, где-то только к годам, там где-то к подростковому возрасту, когда у ребенка уже формируется мотивация, чтобы учиться, то тогда вот с этим очень грамотно и бережно работают педагоги, которые, кстати, параллельно со своим предметным образованием имеют психологическое образование. И точно такая же история, что в Финляндии педагоги это очень престижная и очень высокооплачиваемая профессия, в которую сложно попасть. Вот это тоже, вот этот фокус был совершен на протяжении 15-20 лет. Эта реформа точно так, как в Сингапуре, была проведена. В Сингапуре огромная, как вот похоже на китайскую там, или на тайваньскую систему, огромный уровень конкуренции самых младших возрастов. То есть там не с 4 лет начинают этих детей тестировать, выделяют из них талантливых, все родители просто борются за то, чтобы попадать вот в эти какие-то ранги как бы этих более талантливых детей. Они получают там как-то больше, какой-то больше доступ к более качественному образованию и так далее. И это совершенно по природе разные системы, каждая из которых для своих детей дают очень хороший результат. Соответственно, когда люди пытаются у нас изобразить нечто вот такое выдающееся с точки зрения образования, построить какую-то вот действительно классную школу, которая вот такие результаты будет показывать, обязательно этот опыт рассматривается и применяется.
Но он пересаживается на нашу почву,
да, я думаю, что
без корректировок. Вот,
без корректировок ничего не пересаживается. Извините, что я вас, конечно, перебивала. Конечно, нет. Конечно, нужно учитывать наши местные реалии.
А в чем они?
Вот. Но вот смотрите, я бы сначала ответила на вопрос, почему это не работает до сих пор, да, потому что мне кажется, достаточно, ну вот в моей голове это очень просто, как бы этот вопрос, так сказать, находит простой ответ, потому что тот горизонт времени, в котором работают вот наши инвесторы и наши чиновники, и наши меценаты в том числе, он очень короткий. Для того, чтобы сделать такую реформу, да, вот там, например, в Финляндии, уже про это книжки написаны и так далее, это заняло 20 лет, по большому счету, да, то есть там должна была быть группа товарищей, обладающих и административными, финансовыми, там, политическими иными ресурсами и экспертными знаниями про то, как нужно сделать, которые 20 лет последовательно эту политику выполняли. Я не знаю такой политики, вот в любой сфере социальной у нас в России, которая бы последовательно 20 лет прожила бы, понимаете, вот сейчас пока не вижу. И точно так же в Сингапуре. То есть там действительно были, в Сингапуре силовым образом проводились эти реформы, как в других вот сферах там, да, и экономики, тоже социальной жизни. Но там, ну вот, так сказать, этот Ли Куан Ю известен своим инноваторским подходом, тем, что он действительно поменял жизнь в этом одном отдельно взятом небольшом государстве, но при этом силовой метод всегда, там, сказать, ну, упоминаются как бы, вот, как бы в том, что он делал. Вот.
Есть его известный афоризм, что чтобы этого чуда добиться, я... Ну, как изменить экономику или там, как искоренить коррупцию? Я посадил двух своих друзей в тюрьму.
Ну, показательно,
ну,
да?
Ну, по крайней мере, такой афоризм, который цитируется, который вот ему приписывается, но это, как мы понимаем, недалеко от реальности.
Да. Ну, вот поэтому я думаю, что если бы... то есть у нас достаточно компетенций, мы знаем, как надо, во-первых. Мы понимаем, даже я уверена, что, так сказать, если собрать достаточно умных, опытных людей в сфере образования, они смогут понять, как адаптировать вот эти передовые практики сюда на российскую почву. Нету никакого специального, знаете, антропологических разниц между там, нами там, и там, жителями, так сказать, других стран. Можно сделать то же самое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Чернышкова, исполнительный директор фонда «Наследие русского зарубежья», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, когда я спрашиваю о пересадке, я на самом деле имею в виду один очень простой прагматический фактор – это география, широта. Вот все-таки Финляндия – маленькая страна, Сингапур тоже. И любые размышления о том, как бы чей-то опыт принимать, к России применительно, упираются в эти гигантские пространства почему-то, в то, что пока что-то в Москве решат, и это куда-то на Дальний Восток дойдет, там уже вот правительство сменится. Ну, я сейчас метафорически выражаюсь. А вот есть эта проблема, или тоже такое как бы надуманное от головы, нет, просто бери, делай, как бы посылай, ставь людей во все регионы, пусть работают?
сложный очень вопрос.
Это очень трудно, мне кажется.
Да, сложный вопрос. Смотрите, вот мне кажется, что это не выглядит так, что обязательно инновации исходят из Москвы, во-первых, да, и иногда очень крутые инновационные вещи, классные школы, крутые чиновники вдруг образуются на местном уровне, на региональном. Но я здесь скорее вижу причину не в удаленности пространства, а в том, что наша с вами экономика устроена так, что все деньги остаются в Москве.
Да.
И когда у вас есть запрос на развитие и даже понимание компетенции про то, как это развитие произвести, там, я не знаю, где-нибудь, как раз в том же самом Владивостоке или Хабаровске, они сталкиваются с тем, что у них недостаточно ресурсов на это. И у них, у нас с вами, как нам рассказывает Наталья Васильевна Зубаревич, до сих пор идет урбанизация, вторая стадия урбанизации, когда люди не из деревни переезжают в города, а из мелких городов в крупные. И происходит, продолжается огромный и просто убийственный для регионов приток талантов. Вместе с деньгами уезжают люди, как бы, ну, по своим параллельным причинам, вот в рамках вот этого фундаментального экономического процесса. И получается так, что там нету ресурсов и нету людей, которые способны могли бы это были бы сделать. Вот я в этом скорее, чем в скорости распространения инноваций, вижу причину.
У меня вот какой вопрос. Когда мы говорили об образовании, мне, конечно, хотелось эту пролетающую мимо тему поймать, но Константин дальше начал задавать очень важные, глубокие вопросы, поэтому не посмел перебивать. Но все же, Елен, смотрите, какая у нас ситуация. У нас сейчас в школе на нынешнем этапе, несмотря на то, что идут серьезные преобразования, мне вообще, честно говоря, очень нравится, что происходит, потому что мой ребенок старший, он ученик обычной среднестатистической хорошей московской школы. Честно говоря, я вообще не жалуюсь. Вот на том этапе, на каком это сейчас все происходит, мне все нравится, потому что очень все стремительно, динамично развивается, какие-то очень важные новые направления открываются. Школа очень много стала на себя брать в последнее время, как мне кажется, еще даже по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Так вот, к чему это все? Но сама история с образованием. Ведь сейчас в 9 классе школьники, они продолжают проходить, и раньше, и в наши времена проходили, сейчас продолжают проходить высшую математику. То есть в отличие от той же, например, какой-нибудь европейской страны, где на самом деле в старших классах делают куда меньше вот таких вещей научных. Дети там просто учатся без напряга, без невроза, нет такого количества знаний, которые, ну, как бы утрамбовываются в детской голове, как у нас. Это может быть хорошо, это может быть не очень хорошо, это вопрос дискуссионный. Но меня, конечно, волнует вот что. При количестве огромном теоретических знаний, практического применения этих знаний, их, ну, как мне кажется, может быть, я мало знаю об этом, но что я вижу, да, в соотношении вот теория-практика, практики значительно меньше. То есть дети очень много всего узнают, очень много. Но времени переварить, усвоить это как-то очень правильно, чтобы, знаете, как нейроны там образовались, память какая-то образовалась долгосрочная, у них просто фактически нет, потому что им надо готовиться к ЕГЭ, им надо ходить на дополнительные занятия, у них репетиторы, и я вообще тут сейчас молчу про то, что кто-то может быть одарен, и у него, возможно, какие-то тоже свои интересы есть, касающиеся его дара. То есть тут вообще такая всеобъемлющая тема, но давайте вот пока первое. Как вы думаете, соотношение теории и практики, его как-то можно выровнять? Ну, чтобы ты там физику прошел или там математику прошел и сходил куда-то, что-то посмотрел, я не знаю, ну, музей какой-нибудь, я не знаю, какие-то химические реакции, сходил какое-то практическое занятие посетил. Как это, на ваш взгляд, возможно ли это? Возможно ли это развивать хотя бы в перспективе?
Ну вот мне кажется, что многие бы, конечно, с вами поспорили на самом деле, Кира, потому что есть много
вопрос.
Людей, которые, вспоминая советскую систему образования, сейчас жалуются на то, что стало меньше уроков об астрономии, что вообще вот эти точные науки, они перестали как бы такой вот превалирующий, такой важнейший характер иметь вот просто в структуре тех знаний, которые получают школьники, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что сейчас вот фундаментальная вот сейчас, как бы сказать, такая ситуация, проблема в школе, она заключается в том, как и в ВУЗе, кстати, что ребята должны конкурировать формализованным образом, да, то есть они должны показывать формализуемые, сравнимые друг с другом результаты в виде ОГЭ и ЕГЭ. И это не те оценки, которые на самом деле исчерпывающе показывают то, что они на самом деле собой представляют.
Да.
И это очень, ну, такая, сказать, обидная история, потому что проектный подход во многих школах очень развивается, вот то, о чем вы говорите – практика. То есть те школы, даже и московские, я вот московские школы знаю, конечно, получше, чем многие школы в регионах, я понимаю, что вот в московском рейтинге школ на не очень высоких позициях находятся очень сильные школы с очень сильным проектным образованием. А что это означает, находиться на не очень хорошем месте в рейтинге? Вы получаете фундаментально меньше денег, меньше доплат, меньше грантов, за счет которых вы можете развивать опять свои программы, доплачивать, там, например, своим же выпускникам студентов, которые приходят вести кружки и так далее. То есть это снижает позиции и снижает возможности этой школы и, в общем-то, уровень сервиса, который она, в принципе, может предоставить. И я знаю несколько школ, которые устойчиво, несмотря на эти сложности, такие не переключаются на то, чтобы последние там, 2 года детей только направлять в сторону ЕГЭ. Вот директор, там вот мои, например, дети учились оба там, по нескольку лет в школе 1533, я до сих пор горжусь этим, совершенно замечательная школа, лицей 1533, и директор, она, к сожалению, сейчас уже умерла, она первая директор этой школы, она всегда говорила на родительских собраниях: знаете, что мы не готовим ваших детей к ЕГЭ. Они в хорошей школе и так более-менее сдадут ЕГЭ, если вам что-то нужно, занимайтесь сами, у нас как бы мы не переключаем детей с обычной жизни на ЕГЭ, с обычной учебы. Но абсолютное большинство школ не имеет такой силы воли. Нет. И не имеет таких убеждений, чтобы не переключаться. Они переключаются. То есть вот ответ на ваш вопрос. Да? То есть да. Школы находятся в такой системе оценки их деятельности. То есть директор, конкурируя за ресурсы и за хороших учеников, за хороших абитуриентов с другими школами, просто обязан уделять основное внимание ЕГЭ, просто потому что от этого зависит его вот как бы общая, так сказать, ситуация. Да.
Тогда второй вопрос еще, Елена. Вы очень много лет, ну, просто по роду профессии занимались одаренными детьми, и тут тоже возникает вопрос. Если ребенок явно одарен, вот у него есть какое-то, допустим, ну, технологическая какая-то увлеченность такая серьезная, робототехника, не знаю, программирование, IT, инжиниринг, все что угодно, все, что сейчас модно и здорово, да, когда ему этим заниматься? Вот в сфере того, что вы сказали буквально минуту назад, когда отвечали на предыдущий вопрос. Когда? Если он будет заниматься этим профессионально, если он будет ездить на фестивали каких-то инжиниринговых изобретений, разработок, да, это очень здорово, но он тогда не сдаст ЕГЭ. Как он поступит в тот же вуз, да, чтобы дальше развиваться по специальности? Вот меня это действительно очень серьезно беспокоит, потому что у меня старший ребенок, ну, крайне любит программирование, он делает это уже в 11 лет на очень неплохом уровне для его возраста. Но, естественно, остальные предметы, если он начинает серьезно этим заниматься, русский, там, гуманитарный, они западают. Я, как гуманитарий, впадаю по этому поводу в полную панику, потому что мне кажется, что человек в нашем мире, да и вообще всегда, должен быть развит все-таки всесторонне. Мы общаемся с людьми, мы социальные существа, и нам нужно знать и о литературе что-то, и об искусстве что-то, о музыке, ну, хотя бы самое элементарное. Нельзя только заостряться там на каком-то таком техническом каком-то уровне, да, и заниматься исключительно информатикой. Ну, так вот мы воспитываем, мне кажется, это правильно. Но получается, что времени не остается. Если ты действительно выходишь на какие-то конкурсы, занимаешься серьезно на каких-то курсах, допустим, при каком-нибудь технологическом университете, все, твои силы уходят на это. И учеба там уже начинается, тройки, двойки, доколы, все оценочки мои, и меня, конечно, это ну, реально беспокоит.
Ну вот я здесь могу прокомментировать. Мне тоже уже закончили дети школу, и я вижу много других школьников ко мне приходят и консультироваться, и родители, и школьники, и студенты. Как раз вот на тему и выбора профессии, и того, как вообще построить свою жизнь вот в эти последние несколько лет перед тем, как поступить. Ну, уже после того, как решить, например, куда поступить, или никогда не решать, куда поступить. Это по-разному бывает в каждой семье. Две вещи, которые я как бы наблюдаю. Я понимаю, что школьники, только те школьники, и, наверное, их родители сохраняют какой-то здравый смысл вот в эти последние годы перед поступлением, потому что обстановка, конечно, создана очень нервозная, да, и очень такой вот уровень действительно как бы такой невротичности, который есть у детей, там, если они, там, ты не сдашь ЕГЭ, там, они в школе постоянно об этом слышат, ты не сдашь ЕГЭ, ты не сможешь поступить и так далее, это бесконечный такой прессинг, и чем, кстати, школа сильнее, чем чаще, тем сильнее вот этот вот уровень прессинга. Потому что школа отчитывается тоже результатами этих детей перед, как бы, тоже за свои успехи. Так вот, то, что я вижу, что вот классные семьи, в которых детям позволено там и двойки получать, да, и как-то, в общем, так сказать, не обязательно именно пятерками за свою успешность отчитываться, они позволяют ребенку приоритизировать то, что он делает.
То есть все же это
и
правильно.
И тогда все-таки он простите, забивает на какие-то предметы, которые для него не принципиальны. Ну, понятно, что не на уровне того, чтобы совсем ничего не сдать, но все же, так сказать, не на высшие баллы, и уделяет внимание тому, что ему интересно. И это, ну, наверное, потом сказывается все равно на каких-то оценках, и здесь нужно просто со стороны родителей иметь просто действительно выдержку, давать ему возможность и стараться все-таки не загубить вообще интерес к учебе вот за эти вот несколько лет, когда вот бесконечно их как бы все, так сказать, они сходят строем и действительно отчитываются только оценками. Это, конечно, ужасающая ситуация, которая, вообще-то говоря, не должна быть такой. Вот, это сложная история. Вот, и вторая история, которую я хотела сказать, я знаю, что в нескольких таких передовых школах, вот есть, например, лицеи вышки, я знаю, что во многих школах есть классы, которые по этому формату лицея высшей школы экономики работают. Некоторое время назад они уже приняли такой экспериментальный такой формат работы, когда вот в последних двух классах ребенок поступает на тематический поток содержательный, там у них есть, например, дизайн коммуникации, кстати, самый востребованный, это не математика и не литература, как мы могли бы с вами подумать, и не история, а дизайн коммуникации, вот просто, чтобы вы понимали, самый-самый такой вот, на который самый большой конкурс. И там же есть математика и физика, там есть, ну, вот как-то, естественно, научные направления, и вот на этих направлениях тематических у них действительно есть возможность, ну, практически вот до минимума снизить количество часов, которые для них не профильные. Вот, это вот то, к чему вы как мама уже сейчас пришли, наверное, да, в своих мыслях, что так было бы неплохо. И возможно, что в этом и есть будущее вот этой системы, что будут просто вот это профилирование будет происходить на финальных годах обучения.
В гостях у «Светлого вечера» Елена Чернышкова, исполнительный директор фонда «Наследие русского зарубежья», член Объединенного совета фонда президентских грантов, попечитель Европейского университета в Санкт-Петербурге. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофонов моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Елена Павловна Чернышкова, исполнительный директор фонда «Наследие русского зарубежья», член Объединенного совета фонда президентских грантов, попечитель Европейского университета в Санкт-Петербурге. Мы продолжаем наш разговор.
В конце первой части нашей программы мы как раз с Еленой такую животрепещущую тему затронули, подготовки старших школьников к поступлению в ВУЗ, к ЕГЭ, о том, когда заниматься тем, что действительно интересно, когда заниматься тем, что неинтересно. И у меня возникает вопрос, который, конечно, здесь неизбежен. А если мы до 10 класса ведем его, например, да, по какой-то технической дорожке, и он уверен абсолютно, что он прав, и поступать будет только там на IT, а в конце концов он говорит, что, слушай, мне вообще-то нравится гуманитарий, я ошибался, жизнь моя проходит зря, мама, пожалуйста, давай не будем туда поступать. Есть ведь такие истории. А он уже несколько лет фундаментальной подготовки пропускает. Что тогда, Елена, вот что тогда делать?
Ну вот тогда, мне тут прекрасный, на самом деле, вопрос, это сейчас моя любимая тема, как коллеги, потому что я некоторое время занималась рынком труда, и в чем сейчас современное состояние, давайте чуть-чуть как бы со стороны зайду и вернусь к вашему вопросу, в чем современное состояние рынка труда, он точно так же, как и все обстоятельства в нашей жизни, меняется очень быстро, то есть вот этот состав профессии, несмотря на то, что наши с вами как-то компетентные и высокообразованные коллеги там без конца составляют атласы новых профессий, там какие-то рейтинги этих новых профессий, там что будет, какие профессии там перестанут существовать, какие будут открываться и так далее, но и есть много мнений на эту тему, но факт остается фактом. Состав этих профессий вот, и вот ситуация на рынке труда, она меняется очень быстро. Что это означает для нас с вами, как для родителей, и, может быть, даже для педагогов? Что более-менее любая жизненная стратегия, которую, и профессиональная стратегия, которую выберет ребенок, может быть как бы состоятельной и релевантной, независимо от того, что мы с вами думаем. Мы с вами жили в советское время, когда ребенок вот выбрал в профессию физика, и он по этой профессии физика идет, он попадает в так называемую образовательную трубу, университетское образование устроено так, что он только все выше и уже, как бы, да, все глубже и уже получает специализацию, и к концу, так сказать, образования там на физтехе там, или в МИФИ, да, выходит законченным инженером, законченным физиком, законченным, там, не знаю, там, атомщиком, ядерщиком там, и так далее. Так вот, сейчас ситуация другая. Во-первых, университеты тоже реформируют свои программы, реагируя вот на это изменение рынка труда, таким образом, чтобы все-таки не было вот этой сужающейся образовательной трубы, чтобы все-таки была возможность получать и побочное образование, но не перескакивать, как в Америке, с одного предмета на другой, да, потому что это другая крайность, которая не приводит к хорошему тоже образованию, но все же иметь возможность более широкое образование получать. То есть вот то, что когда мы видим, когда ребенок там сначала заинтересовался одним, потом другим, потом третьим, это, знаете, современный тренд. То есть этому, можно сказать, даже можно порадоваться, а не печалиться на эту тему. И если у него есть осознанное понимание, что он не хочет больше заниматься математикой углубленно, а хочет заниматься, не знаю, рисованием условно или графикой там какой-нибудь компьютерной на основании этого рисования, то пусть он это делает. И наша с вами задача как родителей, мое глубокое убеждение, дать ему возможность попробовать вот широкий спектр возможностей, mm-hmm, и так, чтобы у него была возможность у самого выбрать, чем он на самом деле хочет заниматься. Вот мы ему здесь... советовать, ну, мы ему обязательно будем советовать и должны советовать, и все должны делать, но наших знаний, они сейчас уже как будто бы устарели на основании того, что происходит, на основании того, что мы видим. И это вообще какая-то уникальная ситуация, когда даже предыдущее поколение, не три поколения назад, и не полтора, и не наши дедушки и бабушки, а даже родители знают, может быть, не совсем хорошо то, как будет устроена жизнь через 15-20 лет на рынке труда. Поэтому, что я говорю родителям обычно в этой ситуации, вот уровень ответственности за первое образование, которое получает ваш ребенок, как бы снизился. То есть можно выбрать более-менее любое образование, и вот эта траектория, она может быть извилистой, но она может в конце концов этого ребенка привести туда, куда, куда нужно.
Куда
вот.
Господь приведет.
Можно расслабиться, да, в этом смысле.
У нас была вот здесь на вашем месте сидела заведующая кафедрой философии образования МГУ философского факультета Елена Брызгалина, и вот говорила вещи, угу, очень созвучные тому, что вы говорите, и так немножко разрушала стереотипы о том, что человек сегодня, молодой человек, выбирая вот эту первую профессию, первый вуз, выбирает только одну из жизненных своих, как, ну, я не помню, как она сформулировала точно, но, условно говоря, одну из своих ролей социальных. То есть ты, может быть, хочешь быть там физиком, хорошо, одновременно ты будешь музыку писать, одновременно ты будешь путешественником, а еще ты хочешь семью большую с детьми.
Точно.
И это все... как бы одинаково ценные социальные роли, просто по одной социальной роли у тебя будет диплом, а по другой будет курс годичный, не знаю, какой-нибудь онлайн. Но в современных условиях ни одна из этих ролей не является как бы более значимой, чем другая, если нет диплома. Это все одинаково важное, части тебя. Может быть, там одна из них будет занимать 80% времени, другая 5%. Но для тебя, как для личности, это будет все вот части тебя. И действительно, вот на это надо смотреть вот новыми глазами.
Гениально. Я прям подписываюсь под каждым словом, действительно. Ну вот можно я еще вот немножечко
доформулирую? Да, я как раз хотел тему продолжить, потому что мой вопрос в чем был еще? Ведь даже для моего поколения родителей это немножечко вызов. Потому что даже я понимаю, что я по инерции мыслю так, как мысли мои, может быть, даже бабушки, а вот куда ребенок поступит и кем он потом будет. А это уже просто это уже понятие, которое неприменимо к действительности, потому что куда он поступит и кем он будет, два разных вопроса.
Абсолютно.
И так далее. И вот мы сейчас сталкиваемся с необходимостью какие-то просто уже привычные стереотипы разрушать об области образования. Вот какие они еще есть, с вашей точки зрения? Что еще есть такого, чего, допустим, мы интуитивно не подозреваем, оно уже есть?
Ну, тут, да, смотрите, сложный давайте... Да-да-да, тут, да, мы, смотрите, интуитивно, да, некоторые вещи действительно, вот они как бы контринтуитивны, да, то есть, ну, во-первых, вот это, я еще раз повторюсь, возможно, что я прямо, это очень важная мысль, которую мы с вами затронули, спасибо вам большое за это, про то, что вот это первое образование, оно на самом деле, ну, должно давать просто базовые знания, человеку молодому, и вот эту способность учиться, угу. прям по возможности. И в идеальной ситуации у человека не должна быть отбита эта способность учиться, она, наоборот, как бы должна быть у него создана, и желание там, каждый раз, каждые несколько лет получать, может быть, новую профессию, новую квалификацию. То есть вот это базовое образование, на которое мы потом модулями накладываем какими-то, как мозаику складываем из других умений, из других профессий, из других каких-то профессиональных навыков, которые позволяют заниматься разными вещами. И то, что человек за жизнь может сменить несколько разных профессий, это уже становится нормой. Это для поколения наших детей будет нормой. И надо перестать думать, что если он начнет физиком, обязательно обязан быть физиком до конца своей жизни.
Более того, может быть... Что-то моему поколению, да, надо себе говорить, что это норма, что у тебя вот есть там разные-разные занятия. То есть это ты не... Мне в детстве говорили, ты там распыляешься, вот не надо распыляться. А сейчас ты не можешь не распыляться. Да. Ну, так по-другому жизнь устроена.
Точно.
Но в каком-то смысле можно сделать шаг дальше, может быть, можно. И сказать, что вообще, если у ребенка нет вот этого разнообразия, это более-менее такой звонок, что, ну, как-то вот... То есть хорошо бы, если бы ребенка было много всего, была бы эта разность интересов, чтобы он себя в разном пробовал и не выбирал, отсекая, а выбирал, как бы объединяя все это в какую-то одну свою личность.
Ну да, это очень хорошо звучит. Тут просто, видите, очень многое зависит от позиции родителей. И то, что вот мы видим очень часто и в школах, и в вузах тоже, и особенно вот на этом переходе сложном из школы в вуз, родители почему-то думают, что их траектории, которые они применяли 20, 30, 40 лет назад, и их стратегии, они релевантны для современного времени. Это, ну, в общем, ошибка. И родители думают, что они знают лучше, чем вот этот самый молодой человек, только что, так сказать, сформировавшийся или все еще формирующийся. И вот я думаю, что вот эта контринтуитивная вещь для нашего современного родительства, может быть, нашего поколения, что надо больше доверия, конечно, намного вот детям. Вот в настоящий момент, я думаю, что это прям ключевой момент. И вот вторая такая контринтуитивная вещь для нас с вами. В советское время мы, конечно, ну, можно сказать, как я думаю, в позднее советское время была погублена репутация среднего образования, среднего специального. И вот это история про то, что человек, значит, будешь работать дворником или пойдешь в ПТУ, если не будешь учиться, это вот, так сказать, устоявшаяся формулировка, которая у наших, может быть, родителей, и вот эта нацеленность на высшее образование немедленно, сразу после в первый год после школы, она тоже есть, ну, во многом, как сказать, во многих из наших семей. И это тоже, на самом деле, не совсем, как бы сказать, актуальная вещь для современного мира, потому что очень хорошо и очень правильно было бы ребенку попробовать себя в разных профессиях, и если для этого не обязательно получать высшее образование, вот эти 4 года или даже 6 лет проводить в вузе. А очень часто бывает так, что ребенок поступил вот по этому сложному стечению обстоятельств, куда смог подготовиться, сочетание там мнения родителей, бабушек и дедушек, вот этих финансовых возможностей там географических и так далее. И вот он поступил, первый год еще как-то на энтузиазме проучился, и к концу второго курса у многих детей, их чуть ли не больше половины, возникает, а он наконец разобрался, чем он занимается, что это за профессия такая, политология условно, на которую он пошел, да, вот, и думает, ага, это вообще не то, чем я хотела бы заниматься. А стоимость приключения уже, ну, очень высокая, потому что уже потрачены деньги, он уже начал там учиться. Дальше ребенок впадает в депрессию, потому что ему все сложнее учиться. Он уже понимает, что ему это не дает профессии, которая ему нужна, которой он хотел бы заниматься и так далее. И вот это вот лучше бы он первые пару лет попробовал где-то поработать. Попробовал учиться, получил короткое образование, среднее, и потом попробовал себя в каком-то деле, а потом осознанно пошел на высшее образование.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Чернышкова, исполнительный директор Фонда наследия русского зарубежья, член Объединенного совета Фонда президентских грантов, попечитель Европейского университета в Санкт-Петербурге. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш интереснейший, такой вот нас всех захватывающий разговор,
да,
о современных образовательных траекториях, которые перед ребенком открываются.
Так, вы хотели еще какую-то мысль озвучить.
Да, вот одна мысль как раз заключается в том, что я буквально вот в своей семье переживаю вот эту историю со сменой приоритетов.
Профессии.
Да, профессии. Угу. Мой старший сын, он закончил математический факультет, и так, достаточно успешно закончил, но сообщил нам четко с супругом, что он не будет заниматься математикой. Потом он год раздумывал над тем, чем он хочет заниматься, и вообще-то занялся библеистикой. Вот, понимаете,
круто.
И там как-то он углубился в древние языки, пока он занимался математикой, он доучил там парочку
вообще
вот этих вот языков, и сейчас вот я могу сообщить, что он занимается уже наукой, он уже на какой-то такой, значит, аспирантской программе и занимается какими-то древними текстами. Угорицкий язык, арамейский язык, вот
круто.
Это все.
Потрясающе.
Ну, про некоторые из этих языков я узнала лично от него.
От него.
Не знала, что существует угорицкий язык. Вот, и, то есть, и вот мой папа, который вообще-то из сферы науки, географ, океанолог, он считает это провалом. Вот, потому что с точки зрения вот, как бы все-таки старшего поколения, когда человек получил одно образование, а на самом деле занимается чем-то совсем другим, то это вроде бы кажется какой-то ошибкой.
Неудачей
системной, какой-то неудачей. Вот. А я в глубине души радуюсь и думаю, что слава богу, что
точно.
Так получилось, потому что
человек счастлив, человек на своем месте.
Доволен, нашел себя,
да.
И я никогда его не видела таким счастливым, как вот сейчас, в последнее время, когда он занимается
чем-то. Я, кстати, вспомнил еще одну мысль, тоже такую вот из того, что кажется вроде бы казалось бы, неочевидно, хотя про это все говорят. Самое интересное, говорят эксперты, специалисты, и крутые штуки вот там, вообще сегодня получаются на стыке разных областей. Вот я сейчас почему-то подумал, там, условно говоря, математические методы в исследовании библейского текста. Но это вот теоретически возможный прорыв. Поэтому то, о чем мы говорим, когда у человека есть несколько зон интереса, попытаться их объединить, это тоже то, что сегодня, ну, сегодня любая там программа междисциплинарная, там философия, биология и компьютерные науки вместе исследуют мозг. И это то, как сегодня, чем это передний край современного образования и науки, это тоже как бы реалии, с которыми мы вот сталкиваемся сегодня, с новыми. Они уже есть, их надо принимать, их надо учитывать и не пугаться, наоборот, приветствовать, по большому счету.
А у меня вот какой вопрос. Мы тут все равно говорим в той или иной степени о замотивированных детях, и Костя так вдохновленно рассказывал о том, как важно заниматься всем, чтобы потом, значит, прекрасно обогатить свою личность. А я сижу, Елена, думаю. Думаю я вот о чем. Мысль моя печальна и светла, и, может быть, даже, кстати, не светла, а темна. Думаю я вот о чем. У меня ребенок, он замотивирован ровно до момента, как ему попадает в руки телефон. Я это спрашиваю с программы в программу, честно, потому что у меня это болит, меня это волнует. Вы же понимаете, что они общаются путем игр онлайн, современные дети. И они геймить начинают довольно рано. И как бы ты это ни ограничивал, он где-нибудь все равно это найдет. Ну, даже если он это не найдет, когда он до этого дорвется, у него снесет крышу. И это реально проблема, потому что когда ему попадает в руки телефон, у него, естественно, весь мир подождет. Да-да, мам, я сделаю все, что я там должен, ты там левой ногой правой руки что-то делаешь. Как-то он пишет эти задания, непонятно как. И все. И дальше опять в телефон. И я понимаю, что забрать тоже я не могу резко и безапелляционно, потому что он уже взрослый, и это не, ну, как-то не работает уже так. Все, да, дай мне, я пошла. Это же его вещь. То есть, и как вот это вот здесь выстраивать? Потому что мне моя мама, педагог советский, говорит, ты что, забрать и все? И ровно этим тоном. А если я забираю и все, то он, конечно, вылетает из какого-то социального круга своего. Сейчас же это вот все на этом построено. И это беда, как мне кажется, потому что Минцифры тоже, дай им Бог здоровья, особенно в старших классах, внедряют абсолютную цифровизацию образования. Но это вообще больная тема, я можно отдельную программу посвящать. Но что вы думаете на этот счет, Елена? У вас точно есть какое-то очень классное мнение, я уже предчувствую.
Ну, мне, конечно, очень сложно, потому что ну, окружающие меня дети, у них, ну, так, по большому счету, нет этой проблемы, да, потому что, ну, я знаю много, не знаю, несколько десятков детей, и всегда, знаете, мы как каждый находится в своем информационном пузыре, я осознанно понимаю, что ситуация в каждой семье разная, с каждым ребенком разная, и то, что мне кажется там правильным, релевантным, может оказаться совершенно неподходящим для другой семьи. Но мне общий мой подход заключается в том, чтобы не запрещать, ничего не запрещать, и давать им возможность, то есть вот наша как бы задача, как я думаю, как родителей, да, давать им возможность показывать, какой мир интересный, кроме этого. Что еще есть интересного, кроме вот. Этого? Вот. Это, во-первых, сложно.
Очень. Ты живёшь только
для
этого.
Есть много детей, как мне говорят родители, которые приходят со мной советоваться. Она говорит, они ничего не хотят.
Да.
Она говорит, мы живем рядом с конюшней, у них есть возможность там ездить верхом. Они там ходят в такую школу там, и так далее, но они ничего... Потому что я, говорит она, мама мне говорит, двух детей-школьников, потому что я хотела всегда ездить верхом, и у нас никогда не было такой возможности. Вот теперь у моих детей есть эта возможность. Она очень много работает, она все посвятила тому, чтобы у них эта возможность есть, а эта возможность им не нужна. Они сидят дома, и их совершенно не радует эта возможность, и они занимаются чем-то другим. И для нее это абсолютно вот слом стереотипа, потому что она-то думала, что в этом есть счастье, и она всю свою жизнь для этого построила, вот чтобы это счастье отдать своим детям. А им это не нужно. И вот когда дети вообще ничего не хотят, а я ей задала вопрос вот этой девушке, которая пришла со мной советоваться, вот я говорю, слушайте, а вы можете хотя бы месяц им не говорить, что они должны делать, а просто сказать, вот то, чем вы хотите заниматься, вы будете заниматься, дети. И я никогда ничего вам не скажу, вот даже если мне не понравится то, что вы выберете. Вот, она, я смотрю, у нее слезы в глазах, и она говорит, а сколько нужно продержаться? Месяц? Вот. И вот на самом деле, вот как бы это же, ну, это смешно, это ужасно грустно, да, потому что большая часть родителей, даже у нас в серии «На юго-западе Москвы», они ведут себя примерно таким образом. И вообще-то я думаю, что если ребенка отпустить, в хорошем смысле слова, да, безопасности для его жизни и здоровья, то, наверное, в этом есть вот огромный смысл и огромная, как-то для него огромная возможность, но только немногие семьи могут себе это позволить, потому что и у родителей целая куча ограничений в головах. И дети, которые с этими родителями первую часть детства провели, они, может, уже и не готовы к этому уровню свободы. Но я абсолютно верю в то, что вот наша с вами... будущее, вот если мы хотим вот этих как бы людей для будущего, да, растить детей, как бы, да, мы должны им давать достаточно много свободы. И это так сложно, ужас.
То есть отдать телефон, сказать, играй сколько хочешь, я все к практике перевожу. Как это должно выглядеть с 11-летним, например, товарищем?
Я не знаю. Ну, вот мы в нашей семье никогда не забирали ничего.
Вот, и мне кажется, ничего. Что забирать – это как-то неуважительно.
Да, ну, договоренность, только какая-то договоренность. У нас никогда мы им не помогали делать уроки, всегда это считалось их проблемой, но здесь есть обратная сторона этой медали, потому что когда мне позвонила учительница биологии из школы и сказала, вы вообще-то в курсе, что у вашего ребенка 9 двоек по биологии? А я сказала, да что вы, у них уже есть биология? Потому что мы возвели в принцип в семье, как бы
не интересоваться
такой вещью, как оценки. То я и там такое, знаете, тяжелое молчание на той стороне трубки. Я думаю, все, она такая подумала, я больше не буду звонить этой женщине, этой кукушке. Поэтому, да, тут как бы нужна, конечно, большая выдержка, чтобы такие вещи себе позволять. Ну, или совсем, например, вот меня спасает занятость, конечно, поскольку я все время занята целой кучи разных дел, то время от времени я беспокоюсь про успеваемость детей, но не часто.
То есть себя нужно занимать.
Да.
Отвлекать. Какой хороший совет. От тревог материнских.
Точно, да.
Прекрасно.
Ну, поскольку мы сегодня вас представляем как исполнительного директора фонда «Наследие русского зарубежья», я не могу себе отказать в удовольствии и вас не спросить о том, что сегодня происходит с популяризацией наследия русского зарубежья, ведь это большой ресурс и для образования. Русские философы, русские религиозные философы, особенно там для меня близкая любимая тема, потому что я занимаюсь исследованиями просто как историк философии этого периода, русской культуры. И это ресурс, казалось бы, которому говоря о просвещении и детей, и взрослых, следовало бы обращаться. Вот сейчас мы отмечаем буквально вот в день, когда мы эту программу записываем, 150 лет со дня рождения Бердяева. Такой большой юбилей, сейчас много программ выходит, и хорошо, что мы об этом говорим. Что происходит с популяризацией наследия русского зарубежья?
Ну вот наш фонд уже 4 года занимается этой совершенно прекрасной и очень важной для общества темой, и мы черпаем нашу мудрость и всю информацию для своей деятельности, конечно, в Доме русского зарубежья, в архивах, вот в этом музее у прекрасных научных сотрудников Дома русского зарубежья, который находится на Таганке, и я просто призываю всех, кто когда-нибудь, сказать, там будет проходить мимо Таганки и еще не был в Музее русского зарубежья, пожалуйста, приходите, это совершенно уникальное место. И что я хочу сказать. Вот мы несколько лет реализуем такой проект, который называется «Городской фестиваль. Русское зарубежье. Города и лица». Мы приезжаем примерно в 5-6 городов каждый год. Это происходит уже 3 года подряд. Вот уже там 15-16 городов таким образом охватили в России. Надо сказать, что поскольку городов России много, я рассчитываю, что будущее у этого проекта огромное, и у нашего фонда тоже будем проезжать большую часть городов. Мы приезжаем в города, и в каждом городе с помощью местных краеведов и ученых из Дома русского зарубежья мы ищем героев русского зарубежья, которые были либо уроженцами этого города, либо жили, работали в этом городе. И иногда нам удается даже вот такие какие-то, знаете, можно сказать, открытия такого, может быть, локального масштаба совершать, потому что когда мы, например, в Нижнем Новгороде приехали туда с выставкой, в общем-то, довольно простой по формату планшетной выставкой об Исайе Добровейне, таком музыканте, который вот как-то начало 20 века, который впоследствии оказался в Норвегии, и сейчас, если почитать на англоязычные источники, считается великим норвежским музыкантом, композитором и автором музыкальной школы, а вообще-то это был русский человек, который родился, жил в Нижнем Новгороде, и вот мы горожанам и гостям, понятное дело, этого города, рассказываем о том, что был такой житель города, который вообще-то прославился потом за рубежом и был при этом уроженцем России. И это, конечно, производит абсолютно такое необыкновенное впечатление на людей. У нас вот эту выставку, которая там открылась в маленьком музейчике, за первый месяц посетило больше 6 тысяч человек, и потом она еще несколько раз продлевалась. И мы понимаем, как важно для жителей города, во-первых, узнать что-то новое про то, что, оказывается, был такой человек, который даже у нас здесь жил, и вот такое, вообще-то сказал, очень важную роль сыграл в развитии, скажем, мировой музыки, и обратно как будто бы восстановить справедливость, вернуть это имя этим горожанам, его землякам, чтобы они могли им гордиться, больше про него знать и так далее. И вот я вот в этом усматриваю очень большой такой просветительский эффект. Мы, конечно, работаем и с университетами местными, стараемся привлекать молодежь, хотя обычно посетители наших просветительских мероприятий, мы их называем такие, знаете, дамы в шляпках, которые приходят, и вот если это летний период, это очень мило выглядит, потому что это такие замечательно одетые дамы в соломенных шляпках.
Как еще и стоит
Да, и они, это обычно такая постоянная аудитория либо какого-то концертного зала, местного краеведческого музея, вот они приходят, они с благодарностью воспринимают эту информацию, и мы очень счастливы, когда нам что-то новое удается им рассказать про их же город и про их подземляков. Это вот такой важный такой инструмент. Ну и вот то, что я заметила, это то, что очень хорошо работает сочетание форматов. Вот как междисциплинарное образование и исследование, то в сфере культуры точно так же. Когда мы, например, устраиваем, я не знаю, концерт в библиотеке или приводим там какую-то уличную выставку и экскурсия или там какая-то лекция, которая могла бы быть просто на эту тему в таком более скучном как бы формате внутри зала, мы берем лектора, который прямо с этой лекции идет и по этим фотографиям на этих стендах на уличной выставке рассказывает вот это как бы свое содержание этой лекции. У нас был формат, когда ребята специально перекладывали вот текст уличной экскурсии по местам, скажем, связанным с... Вот в Омске у нас такая была история в нескольких городах, по местам, которые связаны, ну, каким конкретным домам, адресам, которые связаны с местами проживания вот тех уроженцев этого города, которые потом оказались в эмиграции, и ребята сочетают это с пробежкой, то есть они просто собирают молодежную аудиторию, запрос в том, чтобы они пришли все в спортивной форме, и всем выдают наушники. Люди бегут, делают упражнения, передыхают время от времени, останавливаются на передышку и слушают эту экскурсию. И вот такое сочетание форматов, вот нам кажется, это очень классная история, и наш такой подход заключается в том, чтобы мы, во-первых, уделяли внимание неизвестным личностям, а неизвестным, потому что вот Шаляпин, есть несколько, действительно, сейчас такие у нас с вами годы идут, что вот эти 150 лет, они очень многим людям, плюс-минус как бы сейчас там 2-3 года, очень много героев русского зарубежья как раз сейчас переживают вот этот 150-летний юбилей со дня рождения. И мы стараемся в наших программах уделять внимание вот наименее известным среди них, чтобы действительно был вот такой вот просветительский эффект.
Спасибо огромное. Напомню, что наши регулярные беседы по образованию мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его можно на сайте clever-lab.pro. А мы прощаемся с Еленой Чернышковой, исполнительным директором Фонда наследия русского зарубежья, членом Объединенного совета Фонда президентских грантов, попечителем Европейского университета в Санкт-Петербурге. Елена, это был захватывающий разговор. Мы просто с Константином не могли оторваться от того, что вы говорите. Огромное спасибо, успехов вам и всего самого наилучшего. И напоминаю, что у микрофонов были Константин Мацан и Кира Лаврентьева.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо большое. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.